Я рисую карандашом на бумаге. У него очень монументальное, высеченное из камня лицо. Внимание к нему уже привлечено, но хотелось бы подчеркнуть вот его монументальность и самодостаточность. Как бы о метафоричности и символичности его акции можно долго говорить, а сейчас вот речь идет как бы о его оболочке. Кроме того, Петр Павленский использует свое тело как кусок мрака, отсекая от него все лишнее, как настоящий скульптор он себя ведет. И получается очень убедительный образ.
Он интересный типаж, да, для художника?
Очень, да, да. Все акции Павленского, они символичные. Когда над ними начинаешь думать, возникает широкий ассоциативный ряд. Не только это касается, например, репрессивной системы, которая сложилась в России, как в полицейском государстве, но эти мысли идут дальше. То есть, вот, например, акция «Целетуша», где он завернут в колючую проволоку. Эта акция, на самом деле, посвящена самой свободе, о том, что человек современный, он не свободен, что он беззащитен перед репрессивным аппаратом не только российского, но любого государства. Вот на мой так взгляд, я так ее понимаю, эту акцию, она очень сильная. В настоящий момент это один из самых больших, ярких и интересных художников России, акционистов. Я этого не знала раньше. Я прочитала, что он учился в художественно-промышленной академии, изучал монументальную живопись. И удивительное совпадение, он сам является объектом такой монументальной живописи, он сам монументален, как образ.
Есть один портрет, где Павленский похож на крестоносца такого в огне. Это мне так кажется, или вы вкладывали какой-то такой даже религиозный смысл в его поступки?
В 1912 году, когда я голодала за Пусси Райт, поддержку Пусси Райт, одновременно Петр делал первую свою акцию, «Шов» она называлась, когда он зашил себе нитками рот. Мне тогда, кстати, вот эта акция не совсем показалась интересной, потому что он соотносил смысл ее с священным писанием, с Библией. И вот, на мой взгляд, всякое отношение со священными текстами любой конфессии, без разницы, Коран, Библия, Талмуд, что угодно, любое произведение искусства делает ее локальным. А на мой взгляд, у искусства более мощный заряд, чем у религии. То есть если искусство пробивается к подсознанию, к сознанию своими образами, каким-то таким архетипическим символом, то оно сильнее, чем религия по своему воздействию, и Павленскому это удается. Нет, вот этот крест, который кажется на заднем плане, он на самом деле случайен. То есть он на самом деле не крестоносец, на мой взгляд, ну потому что он сильнее, интереснее, чем крестоносец.
Но с другой стороны, Павленский, как кажется, вот в последней своей акции прямо апеллирует к святым текстам, потому что горящие двери ФСБ параллель с горящими вратами ада.
Очень хорошая ассоциация, я с ней согласна. Символ замечательный. В подвалах НКВД, в подвалах Лубянки были замучены и убиты много людей, достойных в том числе. И вот он эти врата ада сжигает. То есть он показывает этой акции тем самым, что путь освобожден. То есть свобода, вот она. Убрали мы ад, убрали эти врата ада, и теперь вы свободны. Вот, на мой взгляд, что он этой акции говорит.
В одном вашем рисунке есть надпись на немецком языке. Расшифруйте ее, пожалуйста.
Да, это стихотворение Ницше. Потому что Павленский – это тот самый сверхчеловек, о котором говорит Заратустра. Он стал сам судьей, мстителем и жертвой собственного закона. Он сам создал свой закон, и сам его несет, и сам его исполняет. Это удивительно совершенно. И это произошло в области современного искусства, а не где-то там в политике, в каких-то других областях человеческой деятельности. И вот стихотворение. «Я их weiß, woher ich stamme, und gesehtig, gleich der Flamme, glühe und schätze ich mich». «Да, я знаю, откуда я произошел. Ненасытный, как огонь, я сияю и сам себя уничтожаю». Я продолжаю дальше по-русски. «Пламенем становится все, чего я касаюсь, и углем становится все, что я покидаю. Да, я действительно огонь». Это одно из самых, на мой взгляд, сильных стихотворений у Ницше. И вот он, последняя акция, она просто воплощение его.
Елена, а почему вам Павленский кажется сверхчеловеком?
Потому что он живет по собственному закону. Он повесил на себя свою волю как закон. Это я сейчас цитирую Ницше. И исполняет этот закон. Вообще он очень индивидуалистичен. Это как раз то самое качество, которое российским гражданам совершенно не хватает. То есть вот российское общество, оно общинное. Большинство людей склоняются к коллективизму, к общинности, вот к такой, к усредненности и так далее. А Павленский на этом фоне выделяется ярко. Как человек, как личность, как умный человек, как замечательный акционист, как большой художник.
Когда лет через 50 или 100 будущие критики искусства начала 21 века будут составлять антологию вашего творчества, то 2015 год войдет как год, когда Лена Хейди сработала с образами двух героев. Первый из них был Борис Немцов, и второй – Петр Павленский. Вернемся немножко, отмотаем нашу с вами историю на полгода назад, когда вы приступили вот к этой монументальной задаче марафона, связанного с портретами Бориса Немцова. Вы продолжаете работу? Как там обстоят дела? Сколько у вас сейчас уже портретов?
Больше 200. Сейчас я переключилась на Павленского, но я буду рисовать Бориса Ефимовича дальше. То есть он мне по-прежнему интересен. Они чем-то похожи по характеру. Они оба яркие, независимые. Повесили на себя свою волю как закон, говоря словами Ницше.
Немцов – это тоже сверхчеловек в вашей трактовке?
На мой взгляд, да, конечно, конечно, абсолютно. Абсолютно бесстрашный и вообще жил так, как хотел. Он одновременно человек ренессанса, человек, любящий жизнь, честный, открытый. В нем те самые качества, которым, опять-таки, же российскому гражданину не хватает. То есть ренессанса не было. Вот такого возрождения не было. И я жду, когда это время наступит, наконец. Крепостное право у нас не заканчивалось, честно говоря. То есть оно не было отменено в 1861 году, оно продолжается. Советская власть – то же самое крепостное право. В данный момент полицейское государство – это продолжение крепостного права. И вот мы в этом состоянии так и продолжаем жить, в крепостном. А Борис Немцов – он человек смелый, он человек ренессанса. Говоря словами Заратустры, он вообще вот тот самый сверхчеловек. Да. Только не в банальной интерпретации, вот такой стереотипической, что Ницше – это идеолог нацизма, это, ну, любой грамотный человек знает, что это не так, да? А в таком глубоком философском смысле. Это человек, который живет по собственному закону, и по этому же закону и погибает.
Надежду Толоконникову вы рисовали помадой, если мне не изменяет память. Почему вас вызвал ее образ желание воспользоваться таким нетрадиционным техническим инструментом для работы над ее портретом? И почему в работе с образами Немцова и Павленского вы пока придерживаетесь более традиционной, так сказать, техники работы, скажу так?
Потому что Надежда Толоконникова – женщина. Феминизм пока нигде не победил, ни в одной стране мира. Но в Америке еще, может быть, в Соединенных Штатах Америки более-менее там какие-то права женские соблюдаются. Да, в остальных странах мира как-то поменьше. В России вообще женщины – существо второго сорта, будем честными. Рисуя помадой, я просто это хотела вот ее женскую сущность подчеркнуть. И, между прочим, я, оказывается, предугадала то, что будет происходить потом, когда она выйдет из мест заключения. Она стала пользоваться помадой, пользоваться косметикой. Она стала очень такой красивой девушкой, ухоженной. Все закономерно абсолютно. Я, видимо, предсказала вот то, что будет происходить с ней, когда она освободится.
Вы планируете большую серию портретов Павленского? Или вы остановитесь, когда поймете, что его образ уже сложился в ваших полотнах?
Много есть акций, где он обнаженный, у него очень красивое тело. Монументальное. То есть вот он, это совершенно, это произведение искусства Павленский сам по себе, он сам объект искусства. И вот люди, которые его не любят и называют это героическим самолюбованием, самопиаром и так далее, эти люди просто ему завидуют, естественно, да, художники, я имею в виду. Потому что не все художники его поддержали, к сожалению. И мне хотелось бы порисовать его тело. И я очень рада, что Павленский жив, в отличие от Бориса Ефимовича. Вот я желаю ему здоровья, и, скорее всего, его осудят, к сожалению. Но надеюсь, что срок будет небольшим. Так что думаю, что у этого дела большой резонанс будет общественный.
Вам для того, чтобы понять образ, суть человека, нужно быть лично с ним знакомым? Я помню, вы говорили о том, что Немцова вы знали, и это помогало вам в какой-то работе понять динамику его движения, динамику его образа, динамику его личности. С Павленским вы знакомы, и если нет, то нужно ли вам знакомство с ним для того, чтобы дальше работать над его образом?
Я думаю, что мы с ним познакомимся однажды, да, он мне интересен, да, я на суд пойду обязательно в ближайший, когда его будут судить, думать о мерах пресечения, что с ним будет происходить, я обязательно пойду на этот суд и буду рисовать его живьем, само собой, да. Я слушала его интервью внимательно, он человек глубокий, начитанный и ясный, он ясно мыслит, это очень хорошее качество для художника. Ну, в принципе, это видно по его работам, они ясные у него, то есть метафора читается, она яркая, символичная и он понятен. Да, кстати, вот это очень, я хочу это подчеркнуть. В данный момент Павленский еще ценен тем, что он является арт-просветителем для широких слоев российского общества. Арт-просветителем настоящим, потому что это очень громкая резонансная акция, которую он сделал. о ней будут много говорить, и я надеюсь, что вот искусство современное все больше и больше количество людей начнут понимать. Для меня это очень важно. То, что у нас отсутствует в данный момент арт-институции в широком смысле, хотел добиться Гельман, когда занимался проектом «Культурный альянс» во многих городах, создать вот такие институции, которые будут заниматься современным искусством. Очень хорошая задумка была. К сожалению, ему не удалось. У него были недоброжелатели и так далее, ему, в общем, не повезло здесь. Вот. И в данный момент вот Павленский открывает эту дверь в современное искусство для широких слоев российских граждан. Вот это его миссия очередная, очень хорошая, я считаю.
Принято считать, что в современной России есть только один сверхчеловек и только один герой. Его зовут Владимир Путин. Часть творческой общественности придерживается такого мнения. И есть ваши коллеги, которые, например, изображают Владимира Путина даже собственной грудью. Почему Путин не интересует вас как сверхчеловек?
Он не является судьей, мстителем собственного закона, по словам Ницше. Потому что существуют два стандарта, две морали. Для друзей Путина, которые могут делать все, что хотят, обогащаться и так далее, и всех остальных граждан. То есть он ведет себя непоследовательно. Он не является сверхчеловеком, в отличие от Павленского, например, или Немцова. То есть вот он скрывает свою личную жизнь, к примеру, количество своих детей, история с женой и так далее. То есть вот все это тайно покрытое мраком, об этом никто ничего не знает. И это говорит о том, что этот человек мутит воду, чтобы глубже казалась она, вот на мой взгляд. И в этом ничего сверхчеловеческого нет, он слабый человек, по сравнению с Павленским, например, или с Немцовым.